Издательство «Эксмо». Илья Косых, Вероника Прищепа. Курс молодого умоводителя. Как быстро научиться брейнеджменту. Эта аудиокнига о том, как быстро превратиться из специалиста в управленца. Превращение состоит из четырех этапов, и на каждом есть свои особенности. Книга выделяет пять ключевых элементов в управлении, по которым дается подробный анализ того, как оптимально себя вести, чтобы стать успешным управленцем. Она опирается на опыт авторов и на проведенное аналитическое исследование. Ее цель — позволить строящим карьеру слушателям быстрее и легче пройти этот путь и начать результативно управлять людьми. О чем пойдет речь? Много ли было в вашей жизни плохих начальников? Всплывает чей-то образ из прошлого? А совсем ужасных, таких, что караул? Вот три истории из моей жизни о том, как мстили нелюбимым начальникам.
История первая. Мелочный Василь Васильевич. Василь Васильевич был до неприличия мелочен и скуп. Судите сами. Офис в полуподвале, туалетная бумага однослойная, мониторы компьютеров круглые, самые вредные для глаз. А Василь Васильевич все равно пытался что-то себе выкрежить, сэкономив либо на клиентах, либо, что случалось чаще, на сотрудниках. А все его сотрудники были студентами. Вы уже сами догадались, почему. Платили студентам копейки. Василь Васильевич от сотрудников-студентов многое отличало. Возраст, отсутствие больших амбиций и наличие подержанной машины. Как-то раз ему на почту пришло письмо, что как обладатель автомобиля с таким-то госномером, он прошел отбор на викторину, где можно своими знаниями заработать 1 000 000 рублей. И вот Василь Васильевич переходит по ссылке, начинает отвечать на вопросы на эрудицию, сначала достаточно простые, а потом все сложнее и коварнее. Ответы можно найти в интернете, поэтому хитрый Василь Васильевич ловко движется к заветному миллиону. В азарте он даже не замечает, что весь офис тайком за ним наблюдает. Студенты ждут, когда пранк закончится, и можно будет посмеяться в голос. Но посмеяться не получилось. Поняв, что это прикол, Василь Васильевич вошел в такой гнев, что всем стало не до смеха. В общем, студенты и сотрудники быстро смекнули. Лучше притвориться, что они ничего не знают. А Василь Васильевич еще 2 недели несколько раз на дню закипал, вспоминая этот пранк. История вторая. Высокомерная Алина. Больше всего Алина в школе любила математику. Нет, она не была ботаником или тихушкой. Внешне яркая, запоминающаяся, и с учителями, и с ровесниками Алина всегда держалась очень уверенно. Не боялась высказываться и отстаивать свою позицию. После института Алина попала в мир инвестиций. Случилось это в ту пору, когда работа в сфере финансов считалась самой престижной. Алина быстро росла. Лучшее образование, красный диплом, успешное начало карьеры с бонусами под 1 000 000 долларов. В результате она получила статус партнера компании и стала одним из главных боссов в 28 лет. Но этого Алине было мало. Хотелось поскорее перейти на следующий уровень. В амбициозных мечтах она видела себя вполне себе мини-гархом и представляла это настолько ясно, как будто уже все свершилось. Поэтому Алина, вместо того, чтобы обучать и воспитывать молодых инвестиционных аналитиков, страдала от этой обязанности, искренне не понимая, за что ей выпало такое мучение. И, конечно, Алина не стеснялась показывать свое высокомерие младшим по рангу, всегда и везде подчеркивая классовое превосходство над ними. Фондовый рынок тогда рос, иностранные инвесторы ломились в Россию, и такие специалисты, как Алина, были на вес золота. Неудивительно, что несколько раз в неделю ей звонили хедхантеры и пытались переманить на какую-нибудь привлекательную позицию. Алина пока уходить из компании не собиралась, но ей нравилось с ними разговаривать. Льстила, что приглашают, просят, соблазняют. И вот как-то раз, в разгар рабочего дня, ей звонят и обращаются по имени-отчеству. «Рады с вами познакомиться. Удобно ли поговорить? Мы посмотрели на ваш опыт. Нам кажется, что вы идеально подходите. С нами у вас все мечты реализуются. Добро пожаловать на позицию стажера на кухне Макдональдса». Алина так и не узнала, кто над ней пошутил. Но усвоила урок, что сотрудники не так уж глупы, раз смогли уколоть ее в самое уязвимое место. История третья. Просто Фарук. В большой международной консалтинговой компании на должности вице-президента работал Фарук, родом из одной из стран Ближнего Востока. Офис находился в Лондоне, и у Фарука в подчинении состояли ребята со всего света. Итальянцы, аргентинцы, казахи, англичане, ангольцы, индусы, французы, русские. Фарук был начитанный, с цепкой памятью, очень эмпатичный, когда дело касалось клиентов. С сотрудниками все обстояло иначе. Казалось, что он их ненавидел и считал своим долгом прилюдно унижать и обижать. Всего у Фарука было около 20 подчиненных. На Рождество отдел обычно проводил игру «Тайный Санта». Из коробки вслепую вытягивали бумажку, а дело было в 2004 году, еще в эпоху BlackBerry, до смартфонов, с именем того, кому нужно сделать подарок. Бюджет не превышал 50 фунтов. Дарили всякую рождественскую дребедень. Книгу, пластинку, носки. И вот Фаруку достается сверток крупнее, чем у всех остальных. Ну, конечно, он же босс, ему нужен особый знак внимания. Развернув обертку, Фарук увидел большую шапку в форме презерватива. Не шуточную, а такую, по которой сразу понятно, кем считали ее обладателя. Скандал был знатный. Месяц Фарук вызывал к себе сотрудников, допрашивал, кому они покупали подарок. Методом исключения пытался найти негодяя. Но общественность не выдала героя. И Фарук остался неотмщенным. Ну а теперь серьезно. Ведь никто из троих наших героев, ни Василий Васильевич, ни Алина, ни Фарук, не считал себя плохим боссом и никогда не хотел быть таким для подчиненных. Как же так вышло, а главное, как таким не стать? Думая над этим вопросом, мы решили написать книгу.
С одной стороны, книг для руководителей много. Правда, много. Помимо классики от гуру-менеджмента и от SEO генеральных директоров крупнейших международных компаний, есть литература для руководителей по любой теме. Личный бренд, самодисциплина, постановка целей, типология личности, методы оптимизации, стратегия, бизнес-процессы. Слабость всех этих книг в том, что они написаны с позиции высокорангового руководителя, топа, и предназначены для первого или второго лица компании, в крайнем случае директора департамента, в общем, для управленцев со стажем. А ведь самое трудное в этом деле — сделать качественный переход в начале карьеры. Если человек — крутой специалист, лучший в своем отделе, что его ждет? Повышение. Сначала до старшего специалиста, потом до главного специалиста. Названия должностей везде разные, но смысл примерно одинаковый. А что потом? Ему жмут руку, поздравляют и говорят, что теперь он стал руководителем. У него будут подчиненные и свой отдел. Человек горд собой, благодарен за высокое доверие, рад прибавке к зарплате. Он еще не понимает, что отныне законы бытия для него кардинально меняются. Трансформацию из специалиста в управленцы, даже только с одним подчиненным, можно сравнить с фазовым переходом в термодинамике из твердого состояния в жидкое или с превращением гусеницы в бабочку. Только редко кому из новоиспеченных руководителей об этом говорят. Задача воспитания управленцев не нова. Во всех армиях мира есть офицерские училища. Прежде чем командовать личным составом, надо поучиться. Тем не менее, абсолютное большинство компаний, к нашему удивлению, вообще не думает о том, как превращать специалиста в управленца. Это кажется некритичным, и рынок им все прощает. Но есть два типа организаций, для которых жизненно важно системно преображать молодых управленцев. Первый тип — мегакорпорации. Это организации, в которых работают 100 тысяч человек и более. Их особенность в том, что благодаря большому количеству сотрудников у них есть серьезный кадровый потенциал. Часто вместо внешнего рекрутмента на начальные позиции руководителей подбирают своих же талантливых, настойчивых, смышленых ребят, которые еще недавно были специалистами. Второй тип — это быстро растущие организации. Вчера ты был студентом и параллельно проходил стажировку. Сегодня ты уже специалист с важной зоной ответственности. А завтра тебя сделают начальником отдела. Такой путь в быстро растущей компании можно пройти за 2 года или даже за год. Однако люди в таких местах всегда растут медленнее бизнеса. И любой собственник или генеральный директор это знает. Руководителями в таких организациях становятся вчерашние студенты, которые только стали спецами. Толковых быстро выделяют и продвигают. А знаете, что объединяет молодых управленцев и в мегакорпорациях, и в быстрорастущих компаниях? они все совершают одни и те же элементарные ошибки. Неважно, государственная это структура или цифровой стартап. Новые руководители валятся на одном и том же списке из 5 пунктов. Делегирование, контроль, кадры, коммуникация, время. Мы с вами пройдемся по каждому и поймем, как надо, а как не надо.